Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу об Иерусалимском храме, о сердце празднования воскресения Христова. У нас в гостях Аркадий Маляр, православный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон», автор книги «Константин Великий». Завершая разговор о замечательной личности святой Елены, мы приведем цитату из древнего церковного историка Евсевия Кесарийского.
Да, совершенно верно. Это первый историк нашей церкви, современник Константина Великого, который написал его первую биографию, его первое жизнеописание. И Евсевий там прямо пишет о деяниях Елены на Святой Земле. «Путешествие по всему Востоку с царственным великолепием, она осыпала бесчисленными благодеяниями как вообще народа населения городов, так в частности каждого приходившего к ней. Ее десница щедро награждала войска, весьма много помогала бедным и беспомощным. Одним она оказывала денежное пособие, других в изобилии снабжала одеждой для прикрытия наготы, иных освобождала от оков, избавляя тяжкой работы в водокопнях, выступала у заимодавцев, а некоторых возвращала из заточения». Таким образом, мы понимаем, что Елена на Святой Земле была не только храмоздателем, но она и занималась тем, что сейчас называется социальное служение, диаконией. Да? И вообще надо сказать, конечно, что это совершенно беспрецедентный случай был в истории церкви. Именно святая Елена подала образец женского служения на все века. И не случайно она, как и ее сын, были потом не просто канонизированы, а они были возведены в статус равноапостольных, потому что они, как никто, способствовали воцерковлению максимального количества христиан. Это был миссионерский подвиг, это был подвиг храмоздательский, это был подвиг социального служения. И в этом смысле это, конечно, совершенно уникальная женщина и образец для всех христианок.
Хотелось бы, Аркадий, завершить наш разговор на светлой, на праздничной нотке. Но это невозможно. Дело в том, что история храма гроба Господня в Иерусалиме знала разные страницы. И страницы светлые, прекрасные, перемежались со страницами темными и устрашающими. Вот, собственно, 4 век, время появления храма гроба Господня. Огромного, величественного, богато отделанного. Он собирает вокруг своих стен множество верующих, множество паломников на Святую Землю. 5 век – его спокойное существование. 6 век – также, в общем-то, достаточно все благополучно. А вот в 7-м происходит большая беда. Бедствие, которое огнем и мечом распахало Святую Землю, и тогда, конечно же, коснулось оно и храма гроба Господня в Иерусалиме.
Да, совершенно верно. Дело в том, что в начале 7 века самый могущественный, самый страшный соперник христианской Римской империи, то есть Византия, а именно Персидская империя, это империя языческая, где исповедовали религию зороастризма, начала свою экспансию на Запад. И персы решили захватить Святую Землю. Персидский царь, иначе называемый Шахиншах, царь царей, Хазров, он захватил Иерусалим, и, осознавая, какое значение для христиан имеет храм гроба Господня и какое значение имеет Святой Крест, решил его, ну, прямо скажем, украсть. То есть это было похищение креста, это было осквернение храма и вообще всего святого города. И состоялась вот эта персидская война, это византийская война, римско-персидская война. В это время Византийским императором был Ираклий I, во многом выдающийся император. Там другой вопрос, что у него были некоторые проблемы с догматическим, так сказать, вероучением, да, но
да,
как политик он был, конечно, выдающийся.
Он пытался научить церковь своим причудам и порою делал это насильственным путем. Хорош он был, прежде всего, как полководец, государственный деятель.
Да. Но вот если бы он был стоек в православной вере, то, может быть, даже его и канонизировали. Но он в этом смысле был, конечно, фигурой не идеальной. Но как политик, как полководец, он был замечательным. И, естественно, что он пытался отвоевать святую землю у персов, и у него это получилось. Крест также был заново обретен, он был возвращен, и вот это событие, оно стало значимым не только для истории с Византией, оно стало значимым для истории всего христианского мира, всей православной церкви. И вот мы с вами помним, что было первое обретение креста, да, и связанный с ним праздник Крестовоздвижения, а потом оно было, оно заново произошло, это было восстановление опять креста, да, его новое обретение, и его опять установили, и вот уже после этого праздник Крестовоздвижения стал иметь даже еще большее значение, его еще больше почитали. Вот, собственно, это событие, оно было самым главным, хотя, конечно, это было, к сожалению, не первое, не последнее разграбление святого города.
Да, действительно, византийцы не очень... Я думаю, грамотное и правильное название. Империя Ромеев, Восточная Римская империя, даже Константинопольская империя. И то будет лучше, чем Византийская. Ну, вот, скажем, подданные константинопольских императоров, и сами они несколько раз вкладывали очень большие средства, очень большие трудовые ресурсы, деньги для того, чтобы восстанавливать Иерусалимский храм гроба Господня. Это произошло не только в период персидской опасности. Вот в начале XI века, к сожалению, еще раз пострадал этот храм от арабов уже, и на протяжении XI века тяжело, собирая средства с большим трудом, переживая состояние кризиса, константинопольские императоры вновь его восстанавливают, и надо сказать, что в этом поучаствовал предок некоторых из наших русских князей, император Константин IX Мономах, и, так сказать, здесь протянулась ниточка уже от святой земли к Руси, и в тех местах побывал когда-то святая Ефросиния Полоцкая, частичку креста Господня на землю Руси она отправила, и у нас существовал так называемый крест Лазаря Бокше или крест святой Ефросинии Полоцкой, который пропал только в 20 веке, пережив чрезвычайно долгую и сложную историю. Может быть, когда-нибудь мы сделаем специальную передачу об этой святыне. Так или иначе, к середине XI века храм вновь восстановлен. Он сияет новой красотой, новой роскошью, и христиане радуются тому, что у них есть это собрание святынь, заключенное в столь роскошную, столь прекрасную оболочку. Ну, а здесь в историю вмешиваются крестоносцы.
Да, конечно, крестоносцы, как верующие христиане, были исполнены вроде бы самых благородных мотивов, да, освобождения святой земли от еретиков, от иноверцев, но на самом деле мы знаем, что в огромной степени это были люди с варварской ментальностью, малообразованные, и мы хорошо это знаем по тому, как они себя вели с православными императорами, что они учинили в Константинополе.
Ну, многих оказавшись... просто интересовала только добыча, да и все. Добыча, воинская слава.
Да, и оказавшись на святой земле, они решили, что они, вот как наследники того самого Западного Рима, имеют право заново отстроить и город Иерусалим, и храм гроба Господня, и поэтому для них, к сожалению, византийская архитектура, византийская традиция не имела того безусловного значения, как для всех православных людей, И началась своего рода реформа архитектурная и обновление всего города Иерусалима, вообще всей Святой Земли, и в том числе храма Грома Господня, потому что они решили, что этот храм должен быть построен по их образцу. Они строили свои храмы. И сейчас, когда вы будете на Святой Земле, то можете увидеть там различные сооружения, похожие на, собственно, здания в таком западном романском стиле. Да, это вот и есть наследие крестоносцев. Так что, к сожалению, опять же, крестоносцы на Святой Земле сыграли почти ту же самую роль, что в свое время и язычники персы, и арабы-мусульмане. То есть они способствовали разрушению.
Да, действительно, когда паломник наших дней приходит в известный всему миру дворик перед входом в храм Гроба Господня, вот перед ним возвышается вовсе не базилика, которую построили подданные константинопольских императоров, перед ним возвышается часовня средневекового европейского архитектора Журдена и другие здания, которые имеют далеко не столь значительную древность, и происхождение их, ну, в лучшем случае, действительно, романская западноевропейская архитектура, а в значительной части уже гораздо более поздние перестройки. Храм все-таки переходил из рук в руки, то его, так сказать, контролировали правители крестоносных государств на Святой Земле, то позднее все это досталось мусульманам, довольно долго контролировалось турками, и храм ветшал, и в XVI веке он понес очень серьезные утраты, да и в другое время, к сожалению, его постройки многое теряли.
Ну, я хотел бы добавить, что, конечно, для православного сознания важна не столько эстетика, да, какого бы то ни было храма, сколько догматическое исповедание. И если бы эти крестоносцы приняли православие, да, то это было бы прекрасно, и тогда бы, может быть, и их архитектурные нововведения в Иерусалиме бы были бы как-то оправданы, потому что, ну, пускай будет романский стиль, но главное, чтобы они исповедовали православное мировоззрение. К сожалению, они не понимали православие, они боролись с православием, и вместе с этим действительно привнесли свои архитектурные новшества. Но надо сказать, что поскольку кроме православия, к сожалению, появилось много других церквей, да, мы знаем, что было много разных еретических движений, много новых христианских конфессий, то храм Гроба Господня неизбежно стал центром их общего протяжения. И, с одной стороны, это понятно, логично и даже радостно, наверное, да, для кого-то, но, с другой стороны, это тоже не способствовало его благоукрашению и поддержанию его хорошего состояния. Поэтому мы знаем, что в итоге это храм, в котором есть несколько пределов, принадлежащих нескольким церквам, да, то есть там и православные, и католики, и монофизиты, всего 6 юрисдикций.
Копты,
да, сирийская копты, церковь. Армяне, сироековиты, и это, в общем, не, опять же, не способствует, конечно, его сохранению, созиданию. Даже мы знаем, что там часто бывают стычки между греками и армянами, например, да, и все это не очень хорошо. И в итоге даже было принято решение о том, что ключи от храма Гроба Господня принадлежат мусульманской семье, как просто нейтральные, да, по отношению к христианству. Вот такова судьба этого места.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о созидании и долгой судьбе храма Грома Господня в Иерусалиме с Аркадием Малером, православным философом, главой интеллектуального клуба «Катехон», автором книги «Константин Великий». Ну, приближаясь, так сказать, уже к нашим дням, надо сказать, что, конечно, все многочисленные пестрые хозяева различных помещений в огромном храме гроба Господня, старались его украшать всяк на свой лад, при этом спорили. Это приводило к определенной пестроте. В XIX веке и в XX шли реставрационные работы. И надо сказать, что время от времени это были очень странные реставрационные работы, когда в одном месте храма строили по одним образцам, в другом месте храма гроба Господня использовали совершенно другие. И архитекторы порой не могли увидеть никакого единого плана в своей работе. Но, тем не менее, несмотря на все эти сложности, до сих пор, слава Богу, храм гроба Господня стоит. До сих пор в нем сохранились уже защищенные специальными мраморными плитами места, к которым прикасалось тело Иисуса Христа. Это камень помазания, это, собственно, само место гроба Господня, это Голгофа и место обретения честного креста Христова. И несмотря на все сложности и споры, все-таки Господь хранит это место, и у миллионов христиан есть возможность каждый год прибыть туда, поклониться святыням и увидеть чудо снисхождения благодатного огня. Я бы хотел добавить к этому, так сказать, русский след в истории храма гроба Господня. Ведь в середине 17 века в России патриарх Никон задумал построить своего рода архитектурную реплику храма гроба Господня.
Да, Новый Иерусалим, да, совершенно верно. Патриарх Никон воспринял идею Москвы как Третьего Рима, как прямого наследника Византии. Ну, а раз у нас Третий Рим, раз мы есть Новая Византия, то он, именно у нас должны проходить Вселенские соборы. И вот для этого он решил под Москвой, к северо-западу от Москвы, построить Новый Иерусалим, который должен был бы, ну, максимально точно воспроизводить и какую-то топографию Иерусалима, и самое главное, это, конечно, храм гроба Господня. Для этого были специально на Святую Землю посланы люди, которые должны были дать точные обмеры храма гроба Господня. Он эти обмеры получил, он получил их точное изображение, и этот храм стал воспроизводиться у нас в Ново-Иерусалимском монастыре. Вообще, это был грандиозный проект, который удавался, и если бы, конечно, не дальнейшая судьба патриарха Никона, то более чем возможно, что это место стало бы одним из главных в нашей церкви.
Вот я хотел бы добавить. Несмотря на то, что судьба патриарха Никона была печальной, тем не менее главы русской церкви с огромным уважением относились к этому его проекту. Патриарх Никон уже ничем не мог помочь своему любимому детищу, Ново-Иерусалимскому монастырю под Москвой. Он уже не имел ни власти, ни каких бы то ни было средств для того, чтобы помочь строительству. Но иные патриархи нашли способ вернуться к этому строительству и уже после Никона его довершить. Через много-много лет после того, как Никон вынужден был оторваться не по своей воле от строительства этого монастыря, патриарх Иоаким, один из величайших правителей нашей церкви в XVII веке, человек книжный и притом весьма волевой, консерватор в лучшем смысле этого слова, завершил строительство.
Но больше того, я лично считаю, что патриарх Иоаким – это в каком-то смысле второй Никон, но более осторожный в отношениях с государем, и эта фигура крайне недооцененная в нашей церкви. Действительно, он довершил строительство Иерусалимского, Нового Иерусалимского монастыря, и как бы ни относились к самому Никону, все благочестивые православные люди прекрасно понимали, что это великое святое место, и пытались его сохранять. Мы знаем, что мы сейчас переживаем время его уже окончательного восстановления. Все мы можем прибыть в Новый Иерусалимский монастырь. И в этом смысле дело Никона так или иначе живет.
Да, это так. С этим можно согласиться. Ну, а возвращаясь, собственно, к нашим временам, ведь сейчас Ну, если не столь значительные проекты, то так или иначе идея создавать реплики древних святынь, она тоже время от времени овладевает умами благочестивых людей.
Да, конечно. Ну, вот у нас в Москве есть абсолютно уникальный прецедент подобной реплики. Это храм Покрова Божией Матери в Ясенево, который построил архимандрит Мельхиседек Артюхин. Я очень хорошо знаю этого прекрасного священника, проповедника. Он также является настоятелем храма Петра и Павла в Ясенево. И вот этот храм Покрова – это, вот, с моей точки зрения, огромный такой собор, да, с одной стороны, не в русском, с другой стороны, не в византийском стиле, который вы всегда видите, когда въезжаете в Ясенево. И в нем, в нижнем именно храме, это нижний храм Михаила Архангела, там воспроизведены точные копии основных реликвий Святой Земли, основных реликвий гроба Господня, то есть там есть точная копия креста, который сейчас находится в храме гроба Господня, там есть точная копия камня помазания. И я всем вот нашим слушателям советую настойчиво найти время и вот приехать в Москве в этот прекрасный храм, где есть уникальные византийские мозаики, и если у вас нет возможности быть на Святой Земле, то вот там вы можете увидеть все основные реликвии Иерусалима и вообще всей Святой Земли.
Аркадий, вы уже начали говорить о том, что с храмом гроба Господня в Иерусалиме связано празднование не только Пасхи, но и целого ряда больших церковных праздников. Я думаю, что сейчас уместно их назвать, в связи с чем они возникли, и ну, хотя бы их просто перечислить.
Да, конечно. Ну, прежде всего, это праздник обретения Честного Креста Господня и гвоздей Святой Царицы Елены. Это по новому стилю 19 марта. Это очень такой светлый, важный праздник, который всегда выпадает на Великий пост. Ну, вот в этот день мы как раз вспоминаем это важнейшее событие. А что касается непосредственно самого строительства храма, то храм, как я уже сказал, начал строиться в 325 году. Строился он 10 лет. И вот 26 сентября 335 года на месте Голгофы и гроба Господня был освящен большой новый храм. Это праздник, который в нашей церкви сохранился. Он изначально назывался праздник обновления храма. Ну, иначе он называется праздником воскресения славущего. Почему? Потому что это был, собственно, праздник воскресения как такового, то есть это праздник воскресения Христа, и это был именно единственный в мире храм Христово воскресение, потому что с точки зрения христианского сознания ни один храм в мире больше не может быть названным храмом воскресения в точном смысле слова. То есть только этот храм удостоился такого названия. Если же какие-то еще храмы в мире строятся в воскресение, то они называются в славянском языке воскресение славущего, то есть так называемое как бы воскресение. Это очень важный момент. И те храмы воскресения, которые мы сами знаем, это храмы, где престольным праздником является не Пасха, это Пасха – это престольный праздник только в храме гроба Господня, а это храмы, где престольный праздник – это, собственно, праздник воскресения славущего. То есть, опять же, по новому стилю, это 26 сентября. А вот на следующий день, да, 27 сентября, опять же, по новому стилю, мы празднуем день крестовоздвижения. Да? И поскольку впоследствии, как вы помните, при повторном восстановлении храма гроба Господня при Ираклии крестовоздвижение, ну, как бы немножко затмило в сознании христиан первый праздник, да, воскресение славущего, то он стал праздником двунадесятым, мы его так помним, так мы его и почитаем, хотя изначально крестовоздвижение это был лишь дополнительный день к празднику воскресения славущего.
Ну что ж, я думаю, что радиослушатели присоединяться ко мне, если я скажу большое спасибо Аркадию за ту замечательную беседу, которую он нам подарил. И сейчас мне осталось, во-первых, поблагодарить вас, уважаемые радиослушатели, за внимание и попрощаться с вами. Однако прощание наше будет светлым, поскольку в этот светлый день на нашем светлом радио звучит пасхальное песнопение. Пожалуйста, послушайте его. Очень хорош этот день. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».